Глава 5. «Какая муха его покусала?» — удивился Паша, когда мы отошли от радостно улыбающейся шестерки. Я пожал плечами. «Сам в шоке. Он же знает, что у него нет шансов». Я попытался понять, что я упустил. «Да нет вроде ничего. У Нортона действительно нет шансов. Или есть?» «Так-то он мудак, конечно, но не дурак». «Пойдем-ка в спортзал», — тихо подал голос Тадаси. «Я кое-что у псов подсмотрел». Это показать быстро, но вот применить сложно. А время до 8 еще есть. А пожрать? Удивился Паша. Тебе бы только жрать. Невольно улыбнулся я. Ну, силы же для боя нужны. Не сдавался приятель. Давай так, ты сгоняй и возьми нам сухпаек, а мы в зал. Предложил я. Я вам курьер, что ли? Притворно обиделся Смирнов. Хм, давай, давай, мыкнул я. Поживее. Что-то у тебя в боках сильно прибавилось. «Вы все врете!» — скривился Пашка, но автоматически дотронулся до жирненьких бочков и тяжело вздохнул. «Ладно». И он действительно направился в сторону столовой легкой трусцой. Его тень отделился от тройки и также неторопливо побежал за ним. Мы же с Накамура некоторое время шли молча, пока он не заговорил первым. «Антон, ты слышал про Эссенс?» — начал он издалека. «Ну кто же про него не слышал?» — пожал плечами я. «Ты понимаешь, что может возникнуть проблема с инициацией?» — продолжил он. «Да, конечно», — кивнул я. «Но я основываюсь лишь на чистой логике и своей интуиции. А вот у тебя наверняка есть инсайдерская информация». Тадаси вздохнул и опять замолчал. «Я его не торопил. Зная товарища, он сегодня уже сказал столько слов, сколько обычно за неделю не произносит». Наконец он продолжил. «Мой родственник Йосинаки Отому, как ты знаешь, заместитель командира спецподразделения «Псы Императора». Так вот, перед моим отбытием он сказал мне, что подразделение перебрасывают для усмирения одной из линий, и что обычная доза эссенса урезана вдвое. Учитывая, что это одна из самых эффективных боевых групп в Империи, это уже о чем-то говорит. Если начинают экономить на псах, дела в Империи совсем плохи». «А что родственники сказали про инициацию?» — осторожно спросил я. На это Накамура просто пожал плечами. «Линия Минамото чтит императора и империю. Мы сделаем так, как будет лучше для империи. Хотя...» Он бросил на меня быстрый взгляд своих узких, слегка на выкате глаз. «Я слышал, что некоторые курсанты не прибудут в академию. Под благовидными предлогами, несомненно. Но линии придержат своих одаренных, пользуясь неразберихой, чтобы в дальнейшем провести инициацию собственными силами». «Ясно». Кивнул я, и мы пошли дальше. Через некоторое время японец опять не выдержал. «Я уверен, что руководство поступит правильно, но все же...» Он замялся. «У тебя же нет линии? И нет запасного плана?» Я удивленно посмотрел на него. «Ты к чему ведешь?» «Я разговаривал о тебе с патриархами. Они могут помочь». Я напрягся. «Неужели и этим от меня что-то нужно?» «А что вам нужно в ответ от меня?» Немного рисковато спросил я. Тадаси аж остановился, нахмурился и непонимающе посмотрел на меня. «В смысле от тебя? У тебя же ничего нет». Я несколько расслабился. «То есть вы хотите мне помочь безвозмездно?» «Конечно», — кивнул Накамура. Я хмыкнул, но почувствовал что-то вроде благодарности. «Нет, сам Тадаси — настоящий древний самурай, без страха и упрека. И он искренне хочет мне помочь, а вот его патриархи — жуки еще те». Род Минамото был не сильно влиятелен, и любой одаренный был в нем на вес золота. А учитывая скорое резкое уменьшение людей на эссенсе, цена одаренного подскочит в разы. Подобрать бесхозного одаренного – хороший ход. «Спасибо», – искренне сказал я простодушному самураю и хлопнул приятеля по плечу. «А теперь, когда мы разобрались с нашими опасениями и переживаниями, время для спарринга. Что-то у меня плохое предчувствие». Синий зал назывался так, потому что, о, неожиданность, стены в нем были выкрашены в синий цвет, а армейская очевидность сделала свое дело. В большом помещении было 6 рингов, обтянутых канатами, и посадочные места на пару тысяч зрителей. Тут проводились внутренние чемпионаты. Рассказывали, что когда-то давно руководство хотело расширить кругозор курсантов и собственную значимость и устроить соревнования между академией и другими учебными заведениями столицы, но это намерение так и не осуществилось. Представители универов и институтов приехали посмотреть на зал и случайно увидели тренировки курсантов. Вежливо попрощались и были таковы. Даже я понимаю, что идея была глупой. Самый дохлый одаренный курсант, типа нашего Пашки, раскатает десяток студентов пиджаков и даже не вспотеет. Бои вызова редко вызывали ажиотаж. Это были простые будничные развлечения, развивающие у курсантов дух соперничества. В качестве рефери выступал обычно дежурный офицер по академии, и у каждого из бойцов было по секунданту. Чаще всего в этой роли выступали тени, но иногда были и другие курсанты. Поэтому я удивился невиданному наплыву народа на рядовую драку. Еще не все курсанты прибыли в академию, мелочь обычно этим мероприятием не интересовалась. Но сегодня в зале было навскидку 2-3 народу. Это очень много. А еще одной странностью было то, что я не увидел ни одного курсанта 13, 14 и 15 годов обучения. Единственное, что их объединяло, было то, что они уже все были инициированы. А вот их почему-то в академии сейчас не было ни одного человека. Странно. Народ рассаживался по скамейкам и оживленно переговаривался, пока не обращая внимания на ринги. Многие давно не виделись, и им было о чем поговорить. Практика начиналась с нашего 12 курса. Все более молодые просто отбывали на летние каникулы по своим крепостям и сейчас привезли, соответственно, кучу новых впечатлений, которыми им непременно нужно было поделиться. Я просто сидел на табуретке в углу ринга и лениво разглядывал присутствующих. Разогреваться мне было не нужно. Тадаси разогрел меня по полной программе, так что я просто ждал своего соперника, накинув тренировочный халат, чтобы не застудить мышцы. Краем глаза я заметил Инессу, которая делала вид, что беззаботно беседует со своими подружками, но постоянно бросала на меня косые взгляды, и веселье в этих взглядах отсутствовало напрочь. Рядом стоял, скрестив руки на груди, Тадаси. Он будет выступать сегодня в качестве моего секунданта. За рингом сидел Пашка и что-то жевал. Видимо, восстанавливал энергию после напряженного сидения на скамейке все 4 часа, что мы спарринговали. 3 наших тени устроились рядом, усиленно изображая саму невозмутимость. Только Эрик как-то чрезмерно хмурился, что выдавало его беспокойство. А вот и Дерек Нортон собственной персоной, со своей неизменной 5-кой. Меня всегда удивляла его стая. Я-то считал, что любой одаренный стремится стать лидером. Ну ладно, практически любой. Среди нашей троицы Тадаси вел себя как угодно, только не заискивающе и неуверенно. Он просто решил быть с нами. Это было его решение, а не чье-нибудь принуждение. Вообще он был странный парень, но очень надежный. Пашка был Пашкой. Ему все было по приколу. Он хотел в Инквизицию, а пребывание в Академии считал необходимым для этой новой ступеньки злом. И выкладывался ровно настолько, чтобы его не отчислили. А с нами ему было, как он сам говорил, весело и прикольно. А вот 5-ка Нортона была другой. Они не отходили друг от друга ни на шаг, все делая вместе. В основном издевались над более слабыми. Да, это можно было отнести к стремлению к власти и некоторому извращенному самоутверждению, если бы это не было направлено на совсем уж младшекурсников. Надавать мелкому тумаков и отобрать немного реалов, при том, что сами они были вполне обеспеченными людьми, считалось за них нормальным. Им нравилось, когда младшекурсники, завидев их издалека, меняли маршрут движения, а некоторые вообще в панике бежали прочь. Казалось бы, это нужно прекратить, но зачем? — решило руководство. Это тоже способствует закалке характера. Спорное решение, как по мне, но я ведь не руководство. Единственное, что объясняло происходящее, было то, что из этой 5-ки только Дерек относился к действительно влиятельной линии. Линия Кеннеди относилась к выходцам из североамериканского континента Земли, крови которой были даже в императорской линии, при том, что дар у них был простой и прагматичный. Они были навигаторами, а одаренный навигатор экономил кучу эссенса, что делало грузоперевозки чрезвычайно прибыльным делом. И насколько возрастет влияние линии в нынешней ситуации жесточайшей экономии, я не мог себе представить даже отдаленно. Тем страннее выглядело решение отправить Дерека в военную академию. Его дар вряд ли мог как-то помочь в военных действиях, и это был скорее вопрос престижа. Линия не могла позволить себе не закрыть вакансию известной академии. Так Нортон и оказался здесь. Я почему это вспомнил? Я прокручивал в голове варианты его преждевременного инициирования, но так и не понял, чем дар навигатора сможет помочь ему на ринге. Разве что отправить его в дальний путь по подпространству без корабля и скафандра. Я чувствовал подвох, но никак не мог понять, где он, и меня это бесило. Нортон также был уже одет в тренировочный костюм, представляющий собой обтягивающий трико. Голые лодыжки, перемотанные эластичным бинтом. На руках, так же, как и у меня, были боевые перчатки с небольшой площадью ударной поверхности, которые отлично защищали кисть борца, при этом абсолютно не беспокоясь о внешности оппонента. Не увернувшись от удара, можно легко получить синяки, рассечения и перелом носа. Но одаренные, как собаки, на них все быстро заживает. Защита большого пальца отсутствовала. Такие перчатки почти неощутимы на руке при проведении захватов и болевых приемов. То, что нужно для хорошей драки. Последним в зал быстрой походкой зашел майор Генрих Кляузе, сегодняшний дежурный по академии. Отношения дежурных к боям вызова были абсолютно разным. Если, к примеру, майор Антонио Родригес с огромным удовольствием участвовал в этих мероприятиях, болея за курсантов и принимая эмоциональное участие в поединке, то Кляузе относился к этому виду сбрасывания стресса весьма неодобрительно и не скрывал этого. Быстрый инструктаж, где майор описал основные правила, что я знал наизусть, и которых было не так уж и много. «Запрещены любые виды атак на глаза! Запрещены любые виды атак паховой области! Запрещены!» Быстро пробубнил майор, проверил перчатки, мы продемонстрировали ему капы, и он махнул рукой, объявляя начало поединка. Нортон тут же бросился в атаку. Пока без неожиданностей, энтузиазма у него хватало, а вот мастерства нет. А еще он быстро выдыхался. Все наши противостояния происходили по одному и тому же сценарию. Дерек бросался вперед, стараясь быстро закончить поединок. Я же работал вторым номером, блокируя удары и пережидая всплеск его активности. Минуте на пятой он начинал выдыхаться, и тут уж я переходил к активным действиям. А дальше все зависело от моего настроения. Я мог быстро перевести бой в партер и закончить все болевым приемом, либо же методично дубасить его, превращая лицо в отбивную котлету, чтобы закончить бой мощным нокаутом. Так что я даже где-то немного расслабился, блокируя удары, неторопливо отступая, кружась вокруг противника. В психологическом плане, конечно. Физически я был собран и сосредоточен. Первый звоночек прозвенел у меня в голове вместе с ярким всплеском искр из глаз, когда с виду неторопливый прямой правый пробил мой блок и впечатался мне в скулу, отбросив на канаты. Это был нокдаун на ровном месте. Я видел движение плеча Дерека, я видел траекторию удара, я выставил блок, но удар все равно прошел. На трибунах раздались выкрики, большинство из которых были одобрительными. Если бы сейчас противник пошел на добивание, возможно, бой бы тут же и закончился. Но Нортон отступил в центр ринга и ждал, пока я приду в себя. Он улыбался. «Ладно», — говорила Мария Васильевна, — «и на старуху бывает проруха. Теперь моя очередь». Я перешел в атаку, осыпая соперника ударами и заставляя раскрыться. Подгадал момент и провел двойку в челюсть. Попал правой очень плотно и честно ожидал, что Дерек поплывет. Но тот не то чтобы не поплыл, его прямой ногой в живот опять сквозь подставленный блок выбил весь воздух у меня из легких и отшвырнул в сторону, как тряпичную куклу. И опять этот гад не сделал ко мне даже шага. Он стоял, смотрел, как я пытаюсь заново научиться дышать, и ухмылялся. Один раз — это случайность, два раза — это совпадение, три раза — это вражеские происки. Вспомнил я чью-то цитату. Нужно проверить третий раз. Я вскочил на ноги и попытался достать противника еще раз. Удар в печень он встретил с улыбкой, особо не закрываясь. Мой локоть в переносицу, способный свернуть нос на бок, вызвал тихий смех, а пытаясь сделать подсечку опорной ноги, я словил ощущение удара об бетонный столб. Противник даже не пошевелился. «Да он инициированный одаренный, пожри меня, хаос!» «Более того, этот дар явно был не даром навигатора. Это был чистой воды физик, если я хоть немного разбираюсь в ситуации». Я быстро огляделся. Единственный представитель администрации в зале, майор Генрих Кляузе, одаренным не являлся. Он преподавал тактику малых групп и являлся просто отличным неодаренным офицером. Сейчас же вообще уткнулся в планшет. Происходящее на ринге его вообще не интересовало. Дерек же перестал улыбаться и пошел в наступление. Меня как будто колотили железными палками. Понимая, что так можно остаться без костей, я сменил тактику, пытаясь уворачиваться, вместо того, чтобы блокировать удары. Это тоже получалось не всегда. Я видел смеющиеся глаза Нортона. Он знал, что я не прерву поединок из-за своей чрезмерной гордости и не буду жаловаться на неравные условия. Вся моя жизнь — это неравные условия. И все, чему я научился, — это их выравнивать. От очередного удара ногой я уже не успевал увернуться, так как был зажат в угол, поэтому пришлось блокировать. Неудачно. Левую руку он мне все-таки отбил. Не удивлюсь, если предплечье у меня сломано. Пока на всплеске адреналина боль была терпимой, но с рукой явно было что-то не так. Поднырнув по правую руку и походя приложив Дерека в печень, я выскочил на оперативный простор ринга. Нет, такими темпами он меня просто покалечит. Трибуны свистели и улюлюкали. С их точки зрения происходило следующее. Нортон наступал, а я от него бегал по всему рингу, в последнее время даже не пытаясь атаковать. Выглядело не очень мужественно. Пора что-то делать, иначе в самое ближайшее время от меня останется только мешок с костями, точнее, с осколками костей. Поэтому следующая слегка развязная атака расслабившегося соперника была встречена мной прямым ударом ноги в живот и кратковременным включением пузыря. И это принесло свои плоды. Противник сложился пополам и рухнул на пол, раскрывая рот, как выброшенный на берег рыба. Я не собирался по его примеру устраивать шоу. Я собирался закончить этот фарс, поэтому быстро перешел в партер, взял его шею в удушающий. Однако он уже пришел в себя и попытался разжать мои руки. Опять я словил ощущение, что мои бицепсы зажаты в пневмотиски. Мне кажется, при желании у него хватит сил вырвать мои руки из плеч. Моя любимая поговорка еще с приюта «С волками жить по волчьи выть», так что я даже не пытался соблюсти приличие, а врубил пузырь еще раз. Противник мгновенно ослаб, а я продолжил прием. Дерек в панике заколотил по моим рукам, но без энергии под пространство он уже ничего сделать не мог. А у меня опять упала планка. Этот мерзкий червяк решил, что он самый умный. Эта мразь думает, что он и его сраная линия хозяева жизни. Они думают, что могут унижать других и наплевать на правила. Нет. Как говорит Эрик, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с левой резьбой. Если я упрусь ему коленкой в спину и резко дерну влево, то сломаю ему шею. Я улыбнулся. А если продолжу выкручивать, то, возможно, мне хватит сил медленно открутить ему голову. Это будет весело. Я представил, как я встаю, окровавленный, и держу голову противника за волосы. Такое зрелище стены Академии вряд ли видели за свои тысячи лет. Кто-то попытался разжать мои руки и освободить шею Нортона из захвата. Ну уж нет. Я отмахнулся локтем, попав в чье-то лицо.
«Один одаренный стоит нескольких десятков, а то и сотен простолюдинов. И смерть и увечья любого из них без причины, или же просто из злости и ненависти. Это отвратительный поступок, недостойный одаренного и будущего командира. А может, и императора?»
Перед глазами у меня возникло лицо графа Волкова. «Сожри меня, хаос, пузырь!» Разум мой очистился ровно настолько, что я отпустил шею курсанта и ногой оттолкнул его бесчувственное тело к середине ринга. Подальше от себя, подальше от искушения, подальше от сладкой мести. Меня кто-то стукнул по лицу. Я оскалился и уже хотел провести подсечку с добиванием, когда увидел узкоглазое лицо своего секунданта. Очень обеспокоенное лицо. Из разбитого носа у него почему-то текла кровь. Его рот открывался и закрывался. Он, видимо, что-то пытался мне сказать, но я ничего не слышал, кроме звона в ушах. Он показал мне свою открытую ладонь и ткнул в меня пальцем. Я кивнул. Он влепил мне пощечину. Раз, другой. Помогло. Звон ушел, и я услышал шум в зале. Обернулся и увидел множество людей вокруг и на ринге. Сбоку приводили в себя Дерека. Похоже, я все-таки не свернул ему шею. Вот обеспокоенное лицо Пашки. Вот через толпу продирается ко мне Эрик. Я потряс головой, освобождаясь от наваждения.
«Какого хаоса вы тут устроили, господа курсанты?»
Громогласный голос начальника Академии вице-адмирала Волкова вряд ли можно было спутать с каким-то другим. Тем более в те редкие моменты, когда он злился. А сейчас он злился очень сильно. Я все еще лежа на полу повернул голову и увидел, как он направляется к рингу, подобно ледоколу, раздвигая образовавшуюся толпу. А еще за ним шел человек в белой робе, от которого курсанты буквально отпрыгивали в сторону. Инквизитор Ордена Очищения собственной персоной.